подкасты «Радио Свобода».
Привет! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это выкладчик Карлова университета в Празе, эксперт международной инициативы ISIS Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
И политический оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Добрый день.
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указы об признании незалежности Запорожской области и Херсонской области, не сказано, до речи, чего, просто вот Запорожской области и Херсонской области, а так само домову об долучении до России этих двух областей, а так само так званых Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Таким чином отбылася аннексия России четырех регионов соседней суверенной краины. Подчас церемонии, скажем так, подписания этой домовы, Владимир Путин выступил с важной промовой. И я меркую, что варто надать большую увагу нашим обмеркованиям не столько особливостям этой промовы, кольки значению и наступству, и наступствам того решения, якое сегодня было принято. Вот давайте с этого и почнем, и этим будем сегодня заниматься. Виталь, первое питание тычется Беларуси. Оно может быть не самое важное, хотя относно Беларуси оно важное. Ты признаешь Беларусь в той или иной форме эту аннексию? И коли так, то коли?
Ну, сходящей ситуации на сегодня, это приходится говорить, дающие любые оценки и прогнозы, что неведомо, что будет далее. И сегодня уже в Огле все аналитики давно кажут, что мы не можем плановать, различивая на рациональность деяния там, Кремля и Лукашенки, ну, особливо, когда кажуть про Кремля и Путина. Так вот, когда сходит сегодняшняя ситуация, какая она есть, на сегодня, мне сдается, этого признания не будет. Лукашенко будет выворачиваться с самых опошних сил, як он выворачивался всех, это, починаючи с 2014 года, не признаючи ДНР и ЛНР, так званые, як он съездил на, скажем, Черноморское узбережье, так назвала Белта его поездку в Сухуми, хотя ну, на самой справе встретился с керівником Абхазии, непризнанной, так само оккупованной, как называют это Грузия. Ну, але так само уже с этих информацией поводле опошних двух дней после этой поездки зрозумело, что, видать, официального признания Минск так само будет позбегать, и эта поездка только разглядается как символичный крок. Думаю, як и в пытании, что вступить белорусская армия у войну супроть Украины, так и в этом пытании Лукашенко разумеет, что для него это политическая катастрофа, но, конечно, в меньшей ступени признания, в большей ступени дослания белорусских войск на войну, и будет вселяко этого позбегать. Але, робячи такую износку, что мы не ведаем, накольки, там сказать, ступени рациональности в Кремле, и вот в упадку неких, ну, таких абсолютно нелогичных, нерациональных подеев, может ситуация скластись и так, что его все-таки примусить, но я даю этому меньшую вероятность.
Ну, я позволю себе выказать свое меркование. Я не выключаю, что вот эта поездка в Абхазию с певными жестами, намеками, это была такая прокладка. В том смысле, что когда Кремль будет домагаться признания аннексии, в отказ будет гучать, так мы сейчас разбираемся с кейсом Абхазии, вот обдумываем, рихтуем, вот когда с ей вырешим, тогда и с этим будем вырешать. И другая, я думаю, как бы линия обороны будет такая, что так а Россию мы и так признаем с 92-го года, а некие территориальные измены в межах признаванной нами России, они не потребуют никакого признания. Александр, а сейчас у меня для вас
это
питание.
Загодно, что миновито поездка в Абхазию в этом как раз ключе, что погодиться на нечто больше символичное и меньше важное конкретно и политично, але вось зробить такий жест, как бы чепириться по больше великому.
Александр, а зараз у мяне да вас такое пытанне глобальнае, ўжо тычыцца якое не толькі Беларусі, а і Расіі, і Украіны, і ўвогуле ўсяго свету. Вот сёння это стрэл Сараева, это пачатак трэцяй сусветнай вайны.
Нет, я бы так не сказал все-таки. Конечно, это важное событие, безусловно, для России, Украины, Центральной и Восточной Европы, для всего региона. Тем более, что на наших глазах вообще война, которая идет, она как бы расширяется. И, собственно, подрыв Северного потока, то есть там вовлечение, скажем, Балтийского региона, это довольно существенное событие. Что касается вот сейчас аннексии, то, ну, во-первых, конечно, здесь фиксируется следующее, как бы вся военная операция семимесячная Путина, она заканчивается констатацией, что это была захватническая война. И как бы дальше не интерпретируй, целью оказываются территориальные приобретения. Это будет так всеми читаться дальше, потому что если бы там Владимир Путин выбирал бы другой какой-то сценарий, ну, могли бы быть другие интерпретации. Но здесь уже нет пространства никакого для интерпретации. Захватническая война, агрессия, территориальные приобретения. Но, конечно, это ставит точку, и, собственно говоря, и дальше очень важно, и начинается новый этап. Новый этап – это не, я подчеркну, отвечая на вопрос, все-таки это никакое не Сараево, но то, что это начало новой фазы войны, для меня нет сомнения.
Александр, так само такое технічнае пытанне. Ну, вот Пуцін падчас сваёй прамовы казаў, што гэтыя людзі, якія там жывуць, яны робяцца нашымі грамадзянамі назаўжды, што Кіеву прапануецца спыніць баявыя дзеянні, вярнуцца за стол перамоваў, але выбар народу ў гэтых чатырох вобласцях абмяркоўвацца не будзе, я цытую Пуціна. І што мы будзем абараняць усімі сродкамі выбар народу. Ці азначае гэта, што калі Украіна будзе узброеным шляхам змагацца за вызваленне, деакупацыю гэтых тэрыторыяў, то Расія будзе разглядаць гэта як агрэсію супраць яе суверэннай тэрыторыі і ўласна прызнае сябе ў стане вайны. Состану с Украиной. Уже не специальные военные операции, а просто войны.
Да, действительно, есть такой важный момент, что, конечно, Путин может, Кремль может поменять сейчас риторику с риторики специальной военной операции на риторику войны. Это, конечно, будет, в этом будет элемент новизны, потому что из концепции войны, открытой войны, украинцы давно в условиях войны, это понятно. Для Украины тут не будет новизны, чтобы Путин как бы не обозначил, потому что украинцы воюют, воюют, и они в войне буквально, без всякой специальной военной операции. Для внутренней политики России, если Путин перейдет к формулировкам войны, это будет иметь значение. И мы видим некоторые признаки этого, потому что было объявлено, что может быть режим контртеррористической операции введен в приграничных районах, то есть на территории там Воронежской, Брянской, Белгородской областей и, возможно, на границе с Грузией. У Путина есть опыт, это он к этому прибегал. Возможно, также там дальнейшие меры по такой милитаризации экономики и так далее. Но здесь важно вот что. Путин, мне кажется, выступил сейчас с довольно странной речью, в которой, вообще говоря, совершенно не звучит вообще вся эта концепция никакой расширяющейся войны с Украиной. А звучит что-то вроде такой, какая-то 8-я или 128-я мюнхенская речь, выражающая такую глобальную обиду на Запад всего-навсего. В ней нет, в этой речи, как ни странно, никаких политических указаний, которые можно было бы прочесть бюрократии конкретно. Что вот что мы должны делать, на что мы должны ориентироваться. Я бы даже сказал, мне кажется, что российская бюрократия останется в некотором недоумении после этой политинформации. Почему? Потому что Путин выступил со словами, которые все давно знают. Они все это читают непрерывно в своих собственных газетах. Это некоторый жмых, так сказать, как бы, ну, жмых политинформации. Конечно, мы ожидали, что Путин, наверное, обозначит свою, хотя бы в общих чертах свою дальнейшую стратегию, так чтобы она была понятна и, возможно, Западу, и украинцам, да и самому российскому обществу. Ничего этого там нет. Это парадоксальная очень вещь.
Александр, я хотел бы удокладнить вот эту вашу опошнюю думку. Вот вы в этой промове прочитали сапраўды далейшие политичные мэты, ну, скажем так, войны? То есть вот Путин у пэвным сэнсе спалил мосты, то есть отдать уже хоть частку гэтых территорий, новых территорий, это уже отдать, что называется, русскую землю исконную, это с одного боку. С другого боку, я обозначил он, что это не конец.
Да, вот, вот.
Мы пойдем далей, далей, бо мы памятаем, что ведь в Херсонской, в Харьковской области, откуль российские войски выбили, там ведь так само все створалось, там так само Турчак ездил и казал, что это русская земля назавжды, там велась эта агитация. То есть вот Путин сегодняшней промовой сказал, да, мы забрали этой территории, и все. Ти нет, потому что литерально сегодня обстреливалось 7 в области, а кроме этих 4 обстреливались и иншие в области, где как бы ни бы то не избираются их долучать. Ти избираются. Ти вот это как бы зробленный первый крок, как Путин сказал, мы еще не почали, вот мы почали, а далей пойдем далей. Ти, на ваш погляд, Путин все-таки послал сигнал и Киеву, и Заходу, и свету, что мы этим задоволимся. Мы будем оборонять нашу новую землю, але дальнейшее, на дальнейшее у нас мы не претендуем. Ти все-таки претендуем. Вот как вы прочитали сегодняшнюю промову?
Ну вот я в продолжение вопроса, который вы Виталию задали, так я представил себе глазами Лукашенко, как он воспринимает вот это выступление. Он его выслушал, конечно. И будучи очень опытным, значит, этим здешним политическим деятелем, он, конечно, послушав это, подумал, а, так, ничего не происходит, понятно. То есть ничего не прозвучало. Во-первых, не прозвучала там борьба за капитуляцию Киева. Нет? Нет. Хорошо. Значит, какая-то угроза обострить как бы военным образом отношения с Западом. Там, сказать, например, что если вы так с нами, то конкретно сказать, тогда мы в Ормузском проливе там, или, не знаю, в Скагерраке, ну, где-нибудь там в Балтийском море. Нет, ничего он этого не сказал. Сказал ли он хотя бы, что там собирается, как многие думали, там, пройти до Приднестровья по югу или что сделать? Что там, штурмовать Киев снова? Ничего этого в речи нет. Вот, значит, а что это означает? Это означает, что политические люди, которые это читают, они говорят, так, ага, ну понятно, все будет продолжаться, как шло. То есть ничего. Чего нового? Значит, обстрелы, наступательные и контрнаступательные операции, такая вот длинная военная рутина на истощение. Вот о чем говорит эта речь, на мой взгляд.
Виталий, вот на ваш взгляд, коли боевые деяния будут протягиваться, а видовочно, что они будут протягиваться, Украина не смирится с этой аннексией, не признает ее, те будет у межах этой войны удар по Украине с полночи. Повторение лютого, рейды на Житомир, на Сумы, на Киев. Ну, вот мы ведаем по информации белорусского ГАЮНа, что белорусская чыгунка вся уже заточена, вся переориентованная на перевозку гигантской колькости российских военных, военной техники и живой силы, скажем так, военной мовой. Так, покуль информации нема про то, что яна уже едет, але вот как бы вся логистика, то, что от белорусского боку залежит, вся логистика уже подрихтованная, миновито для этого. Я вот один на выпадку, мы идем, что называется, по пунктах, про удар с полночи российскими силами, то есть повторение лютого. Вот с анализу сегодняшней промовы Путина, с агульного контексту, с, максимум, с иншей информации, той же информации Гаюна, как вы оцениваете имоверность удара с полночи по Украине российскими силами?
Ну, нават не сегодняшней промовы, бо сапраўды, как Александр сказал, в этой промове не было никаких таких прямых, скажем так, ну, скажем, накірункаў, як, дарэчы, яны былі в момант там 23-24 лютага, калі прамова тады ж Путіна доволі красамовно казала про його мети, фактично політичне знищення України, захоп всієї України, як він то називав, денацифікація не особних там областей, а безумовно всієї України. Тепер уже, як бачимо, гэта задачу вони не ставить. То бок Путін про це не говорить, покольки, видать, сходить з того, що є. Але сходячи з того, що вони мобілізовали...
І ця задача не відміняється.
Так, ну, він же не буде говорити, що я відмінив те, що я раніше казав. Хоча вже приводили цитати, як він казав тоді ж лютим, що не буде ніяких срочників воювати, не буде ніякої мобілізації. Гэта його цитати доволі активно в соціальних сетях. Ну, скажем так, цитувалися, коментувалися, покольки, ну, это абсолютно такая непосредная прямая хлусня, не прошло и там 7 месяцев, как она вскрылась. Поэтому, ну, все так анализуем, что сказал Путин, але он будет сходить с того, что дозволяя ему обставины, Украина, Захад, и то, что он кажет сегодня, что что-то махчимо тяне, завтра, Максима, все это просто наплевать и забыть, как сказал Чапаев в фильме про Чапаева. Так что удар с полночи с белорусской территории, с этого пункта лежания, цалком Максима. Для чего мобилизация этого миллиона, скажем так, не 300 тысяч? Неужели они все будут там на полдни? И уже так та информация, что мы маем, правда, что техники готовы перевозить, ну, это же не туристов перевозить, а ясно, что не в учении, как тогда было зимой, когда это прокрывались в учениями. Так что это, как минимум, ну, два варианта. Альбо тримать тут этой войски, как оттягивать, ну, лепший вариант, скажем, больше оптимистичный, коли можно так выразиться, просто для того, как оттягивать значные украинские силы на белорусско-украинской межи, как яны не могли передислоцироваться и оперировать там, где самые горячие участки фронту на Херсоне и Донбассе. Вось. Альбо, ну, просто сапраўды рыхтаваць гэта для нападу, хаця, ну, той, скажам, ну, вопыт тады лютаўскі паказаў, што гэта вельмі недасягальная задача захапіць Кіеў, і вся эта калона з 1000 танкаў была затрыманая, мы ведаем, і ваенныя эксперты добра расказвалі, як лёгка её спыніць значна меншым колькасцю украінскіх войскаў. Па гэтаму, калі яны, ну, маюць розум, а ваенныя маюць розум расійскі, таму яны адышлі ад Кіева, то ясна яны уяўляюць, што гэта, в прынцыпе, не выканаецца операция. Але пачаць там некія правакацыі, пачаць асобныя сутычкі, каб адкрыць другі фронт, гэта цалкам магчыма. Але в захоп Кіева я не веру.
То есть мета вот этой паўночнай гіпатэтычнай операцыі это как бы просто, каб украінцы распылілі свае сілы.
Ёсць яшчэ адна. Да-да-да.
На всялякі выпадак, але, ну, в лютым мета была як бы захапіць Кіеў, грубо кажучы. Вот. А зараз вот з таго, што гаворыце вы, з таго, што гаворыць Александр, як бы такой мэты нема. Ну, калі раптам атрымаецца выпадкова, то
20 тысяч, 100 тысяч гэтага будзе недастаткова, так сказаць, на тых умовах, на тых маленькіх дарогах, на тых праблемах з лагістыкай. Вось, это невыканальна. Але яшчэ трэці аргумент, які я скажу, гэта прысутнасць расійскіх войскаў тут, гэта будзе дадатковы, ну, скажам, уплыў і ціск на Лукашэнку, каб ён не рыпаўся. Каб ён быў больш паслухмяны, каб ён не дазваляўся надта шмат, чыста псіхалагічна, ну і палітычна, але і ў ваенным сэнсе. Гэтая прысутнасць, яна будзе, так сказаць, дапамагаць яго пастроіць, як трэба.
Ну, а вот зараз про Лукашэнку, якраз он сёння, відаць, таксама не выпадкова, выступіў з таксама такой важнай прамовай, прымаючы даверчыя граматы ў новапрызначаных замежных амбасадараў. Дарэчы, упершыню за вялікі тэрмін уручыла даверчыя граматы амбасадарка заходняй краіны Швейцарыі, новая. Дык вось, падчас этой гутаркі Лукашэнка сказаў, я цитую, мы говорим про то, что мы не будем воевать в Украине. Беларусь украинцам нема у чем попракнуть. Мы никого не забивали и забивать не збираемся. Мы лічим конфликт помеж братерскими народами велизарной трагедией. Ну, Александр Лукашенко, як відомо, господар своєму слову. Ми пам'ятаємо його заяви, що в Україну тільки трактори поїдуть, а не війська пойдуть.
Ніколи.
Да, так не атрымалася. Так што вот наконт сённяшняга таксама мы ніколі не будзем ваяваць, оно такое же ці не такое же. Вот тое, што гэтая прамова Лукашэнкі была зроблена сёння падчас расійскай анексіі, ваш пытанне, дзіцячае пытанне, которое задаюць все беларусы. Так беларуская армія будзе ваяваць?
Да. Так,
Мне, да? Дякую, да. Юра, ну, сапраўды мы это абмяркоўваем з 24 лютага, сітуацыя мянялася хвалямі. Спачатку здавалася, што вось-вось, потым здавалася, што пытанне знята, калі адышлі расійскія войскі ад Кіева, а потым зноў летам, нагадаю, пачаліся і ўдары ракетныя, і авіяцыйныя палёты з тэрыторыі Беларусі, і зноў гэта пытанне стала актуалізавацца, і асабліва рэзка зноў ставіцца апошнія, ну, скажам, тыдні. Калі відавочна, скажам, все прыкметы, па-першае, абастрэння сітуацыі, а па-другое, ціску Крымля на Лукашэнку. Мне здаецца, ён па-ранейшаму разумее, што гэта будзе для яго поўная палітычная катастрофа, улічваючы і абсалютна негатыўнае стаўленне беларусаў да гэтай вайны, нават тых беларусаў, якія, як кажа сацыялогія, падтрымліваюць Расію ў гэтай вайне, в сэнсе яны на баку Расіі, так, абстрактна, 30% 35%, але нават з тых значная частка супраць, большасць супраць удзелу беларусаў вайны, не кажучы ўжо пра астатніх. Першае, другое, невядома, як паводзіць сябе беларускае грамадства і беларуская армія выпадку такога загаду. Вось это абсолютно открытое пытанне. Ніхто не верыў, што адбудзецца ў 20-м, а ў 20-м адбыліся мільёны на вуліцах. І што адбудзецца зараз, калі такі загад паступіць таксама, гэта не то, што Лукашэнка хацеў бы правяраць на практыцы. Ён бы хацеў, каб гэта лепш засталося б тэорыі. Так што все гэтыя факты кажуць, што ён разумее, што это для яго не вельмі непажаданы крок і будзе да апошняга упірацца. Наколькі яго ёсць у гэтай палітычнай магчымасці, на сёння ёсць. Вот па той жа тактыцы, якую мы казалі ў сувязі з Сухумі, саступіць у нечым слабым, каб захаваць галоўнае. Плюс сцвярджаць па-ранейшаму, што навошта ж беларускія войскі там, значыць, на Украіне, яны тут абараняюць, не даюць нашаму расійскаму брату всунуць нож в спіну, абараняюць вот гэтую частку нашай агульнай саюзам дзяржавы Беларусь ад подлых літовцаў і палякаў, якія гатовы абрамсы на нас накіраваць. Таму наша задача ў тым, каб абараніць Беларусь, заходнюю частку нашай саюзнай агульнай дзяржавы. Я думаю, так ён будзе даказваць, і паўтаруся, на сёння мне здаецца, што шансу яго адбіцца пакуль яшчэ ёсць.
И ваша оценка, ну вот Виталь сказал, хуже не, чем так. Хотя, как бы мовить, все под Богом ходим. Але есть политичные аналитики, ну вот, например, белорус Павел Вусов, например, россиец Максим Самаруков, вот как раз в интервью днями выказывал Виталю. И яны с большей или меньшей ступенью упэўнены, что заломают, примусят. Лукашенко сам не хочет, это видовочно, але, ну, вот новая ситуация, Путин, как бы, мовить, сел на коня уже, так бы, мовить, ему все равно, он уже ничего не боится, и, как бы, примусят, заставят, нож горлу приставят, врешьте, купуют Беларусь, и все равно белорусские солдаты пойдут воевать, никуда не денутся. Вот меркование ободвух вельми шанованных мной, нами всеми аналитиков. Ну, Виталь так само не меньше нами всеми шанованы, але вот они выказывают супраслеглые прогнозы. С кем вы сгодны?
Мне ближе позиция здесь Виталия, и вот почему. Потому что мне кажется, что ну, вот помимо тех аргументов, которые уже перечислил Виталий, они достаточно убедительные. Есть еще один, ну, там один важный момент, что все-таки сейчас Лукашенко хорошо, значит, во-первых, он ну, не имеет той возможности, как раньше, там, как-то у Путина вымогать деньги, очевидно. Сейчас Путину не до него, и это все как-то понимают, что у Путина свои проблемы. Это несколько отдаляет Лукашенко от Путина и увеличивает дистанцию между ними. Это первый момент, такой хороший как бы, в этом отношении. Второй момент, действительно, на мой взгляд, ведь Лукашенко хорошо понимает, что кровь белорусских военных ляжет не на Путина и не на союзное государство, а на него лично. Это очевидно. Это он знает и понимает хорошо. А в небольшой стране, а Беларусь – это, так сказать, европейская небольшая страна по численности населения, это, конечно, очень такой существенный момент. Это в России можно угробить, скажем, 10 тысяч человек, и ни на кого никакая ответственность не ляжет, и никто никогда не услышит ни родственников, ни друзей. В Беларуси это, конечно, не так. Поэтому я думаю, что у Лукашенко очень большие основания как можно дольше держаться в этой позиции. А у Путина инструмент заломать Лукашенко не так уж и сейчас хорош, я бы сказал, потому что трудно вовлекать партнеров, так сказать, в провальную войну. Знаете, хорошо вовлекать в войну, которая имеет приятные перспективы, где все получат какие-то бонусы. И даже история Второй мировой войны показала, что, значит, страны оси, они в такой ситуации отодвигались, значит, от Берлина, а вовсе не прижимались к нему теснее. Они все, начиная вот с момента, когда стало ясно, что все плохо, они, значит, старались дистанцироваться от него и как можно быстрее вообще выйти из войны или не подтверждать своего возможного дальнейшего участия. Вот сейчас в таком положении находится Александр Григорьевич.
Или даже объявлять войну в Германии, как было.
Да, совершенно верно, да.
Виталь, ради бога, ну подними ты голову. Ну, ты... Бачишь, як ты?
Так?
Да. У него просто очень низко стоит гаджет, низко стоит просто. Ничего
надо этого... его поменять как-то в угол.
Я сам себя бачу нормально, не знаю, как у вас. У меня нормально. Ну, вот так, ну.
Ну, вот так. И зафиксую. Я хочу сказать, что, на мой погляд, тут есть и такое еще чисто военное меркование, что вот до мобилизации Россия апошние там тыдні, месяцы была у вострая нехватка просто живой силы на фронте. И мы памятаем, что там и зэка увербовали, и ЧВК кидали на фронт, и неких миротворцев навод там с Карабаху перекидывали. И в этом сэнсе теоретично можно было думать, что а вот добра бы як бы беларусаў да это падключыць, каб заткнуць дырку. Зараз дырка будзе заткнутая. Так ці інакш. Все-таки там 300 тысяч. Понятно, что вот дефіцита живой силы у Росіі принамсі пэўны час не будзе. І таму, як бы, ну, вот чисто военный аспект этой проблемы, ён крыху здымаецца, і як бы ім Лукашенко можа абараняцца в тым сэнсе, што, слухайте, ну, у вас, вы 300 тысяч мобилизовали. Навошто вам вот наш маленький такий small is beautiful контингентик, який у нас, так сказать, такой.
Но все же маленькая реплика. Да. Путин не может вовлечь Беларусь, но тем не менее я не исключаю сценарий, при котором Путин или Кремль через голову, так сказать, руководителей стран, соседних стран объявит, скажет, что персонально как бы граждане Беларуси могут, так сказать, ну, как бы наняться в контрактную российскую армию.
По, да? По информации украинского боку это уже отбывается. Они навод казали, что в этой приватной компании наняли 13 тысяч, але эта информация, ну, я бы сказал так, покуль не мая незалежных подтверждений. Беларусь, Украина со строгими порядками, и вот так вот, так сказать, полевать на, что называется, белорусов, ну, худшее не чем так. Подтверждения этому нема. Наступное питание до вас, Александр, это ядерная бомба. Тут было, до речи, литерально сегодня нескольких заявок. Путин в своей промове сказал литерально... так про скоску, что американцы першими ужили ядерную зброю супроть двух городов, и было сказано, и это прецедент. То есть, как бы, с иншого боку, сегодня же Песков сказал, что ну да, вот новые территории, это российские территории, мы их будем оборонять, а коли его спытали, так вот, ядерной зброей, там же в доктрине написано, он сказал, вы читайте уважливо в доктрину. А в доктрине написано, что не на любую не ядерную агрессию Россия отказывает ядерной. Она отказывает только на ту, якая посягая на экзистенциальную, так сказать, сутность, на самоиснование Российской Федерации. Как бы ці претендує, ці погрожає екзистенційному існуванню Російської Федерації, умовно кажучи, бойові дії України відносно Запорожжя чи Херсонщини. Ну, это невідомо. Ну, як начальство вирішить. Вот. Ну, принамсі, він не сказав, да, будемо, вот, як Медведєв писав, а будемо обов'язково уживем, ті, як вот, ваші колеги, московські колеги, Тренін і Лук'янов, зараз публікували своє інтерв'ю, в яким, значить, що вогулі бомбувати не Україну треба, щоб американці відчули, навіть не Європу, а їх. Лос-Анджелес, Сан-Франциско, там, я веду, Нью-Йорк, вот им врезать, вот тогда они почуют. Ну, аналитики, они есть аналитики, вот Песков сказал то, что сказал, Путин так само, вот как бы равнодейная гэтага, имоверность уживания ядерной зброи, вот теперешней новой политической ситуации.
Если очень коротко ответить, я достаточно низко оцениваю перспективы, ну, самостоятельных действий Москвы с использованием со своей стороны в одностороннем порядке использования какого-либо ядерного оружия, в том числе и тактического. Во-первых, совершенно неисчерпаны возможности использования конвенционального оружия на данный момент. И у Кремля, и у военных сохраняется еще ясно ощущение, что они могут вести достаточно долгую войну. Долго – это сколько? До весны, допустим. Значит, это первое. Второе, что здесь важно. Да, это так и есть. То есть Кремль не будет переходить той черты, которая заявлена в стратегии национальной безопасности. Требуется это вот экзистенциальная угроза государству. Некоторые говорят, что Путин сумасшедший, он может истолковать, ну, там, что угодно. Мышь пробежала, яйцо со стола упало, как бы разбилось, и вот это уже угроза угроза существования государства.
И там игла Кащея в этом яйце, это да.
Да, и да, игла Кащея в этом яйце, да. Но дело в том, что довольно пока трудно себе помыслить, где вообще эта угроза государству, потому что, во-первых, первое, весь альянс, поддерживающий Украину, и весь Североатлантический альянс, все в один голос продолжают повторять: мы не собираемся воевать с Россией, не воюем с Россией. Это фундаментальный момент. Так что очень трудно сконструировать такую вот угрозу. И наконец, главный момент.
Россией, Александр, с Россией в межах, скажем так, 2013 года.
Да-да, и, наконец, главный момент. Тут есть какие-то страшные такие предположения, что тактический ядерный удар там по Кривому Рогу, по Днепру и так далее. Но надо понимать, что если Путин собирается эти города занимать, да, или покорять эту Украину, то, значит, как там тогда жить, когда ты туда бросил уже ядерный заряд? Я не исключаю вот следующего момента. Продолжение шантажа в отношении действительно восточного побережья США. Вот это российские военные эксперты любят. На это могут намекать наши российские высокопоставленные спикеры, как на некоторую возможность. Да? Это, безусловно, будет дальше. Вот в этом я не сомневаюсь.
И еще одно питание. Это об этом как бы и не говорится, але вот теперешняя ситуация, не створая она большую имоверность аннексии, возможно, с военной оккупацией Беларуси. Ну вот, как бы, четыре в области, можно же долучить. Это же русская земля, спрадвечная, там все это вот в духу артикулу Путина. Вот. А в том артикуле, до речи, минулого года про одинство украинцев и российцев, там в уголе, как бы, патос таки. Вот это треба доказывать, я вам доказываю, вот своим артикулом, своими мудрыми думками. А с белорусами вообще не вопрос, это видовочный, он там про скоску. Белорусы, ну, это понятно, русские люди. И вот, как бы, когда вот этих русских людей, так думаю, двукоси, которые живут в этих четырех областях, а тебе не возникает спокуса, ну, и в Беларуси так само, ты же русские, вот, надо как-то их вот долучить там. Вот придут войски, скажем, приедут на этих вагонах, ну, так уже, так сказать, и Беларусь, может, приберем. Виталь, как вы думаете, вот, принамсі, думки про это будут, а может, и политика будет?
Ну, думки завсёды есть, и мы живем все годы белорусской незалежности под погрозой этой самой незалежности. Это уже настолько такая константа, как солнце встает там Вось, на ўсходзе і знаходзіць на захадзе, і так і існуе пагроза беларускай незалежнасці. Пакуль існуе Расія, відаць, існуе яна. Калі ж казаць канкрэтна пра ваша пытанне і эту сітуацыю, давайте вот шчыра. Калі б сёння, ці 20-м годзе, ці сёння, неважна, перамагла б рэальная, ну, дэмакратычная кандыдатура пры цяперашняй Расіі, пры цяперашніх настроях Крымля, ну, она была б в той ці іншай ступені празаходняй, эта кандыдатура. Во всяком разе меньше пророссийское, чем Лукашенко, было больше немагчимо, то тогда бы вот эта погроза, скажем, ну, была бы больше реальной, то, что чувая на себе Украина. А коли, покуль Белоруссию керует Лукашенко, який цалком наш, який обдымая в обдымках эту Россию и этим самым, ну, спыняя ее от таких наступствах, то это так само один вариант отказа. Наво что им завоевывать то, что им и так, как бы, ну, не, не без остатку, но все-таки в геостратегическом сенсе приналежить.
Александр, то же питание вам только ширей. Беларусь, Приднестровье, Паўднёвая Асетыя, Абхазія. Можа быць, ужо, как бы, як той казаў, чтобы два раза не вставаць, ужо заадно і іх забраць, так сказаць. Хаця з іншага боку ёсць і как бы іншыя імпульсы. Вот вы памятаеце, што на пачатку гэтага году, ну, рэальна абмяркоўвалі, зацівалі анексію, далучэнне да Расіі Паўднёвай Асетыі. А потым, ну, там так, там адбылася змена кіраўніцтва, хаця мы разумеем, як бы насколько это было самостоятельное решение. Фактично с Кремля пришла команда «Стоп-машина». Ребята, почекайте, не треба. И еще один интересный момент. Лукашенко поехал у той сепаратистский регион, який николи не заявлял, насколько я памятаю, об жадании долучиться до России. И снова же, равнодейная, с одного боку вот этот драйв, Россия растет, и хай уже и далее растет, как при матушке Екатерине, как сегодня, до речи, Путин пригадал, вот, в який шерех историчный он себя ставит, вот. А с иншего боку, ну вот это и моменты такие, что не все так просто. Вот с Паўднёвай Асетыі чамусь из Кремля сказали: хлопцы, стоп, не спешайтесь. И то, что Лукашенко поехал не в Асетыю, где гучали размовы про то, что мы хотим долучиться до России, а в Абхазию, где такие слова не гучали, насколько я памятаю.
Мне очень близко размышление Виталия. Я стою, вот я как наблюдатель многие годы вижу, что Кремль, у него как бы вшито в его, вот, так сказать, такое воспроизводство политики, одна простая матрица. Как только где-то кто-то начинает поворачиваться к Евросоюзу, или там побеждают силы, которые заявляют, что они собираются интегрироваться в Запад, да, в той или иной форме, так у Кремля начинается тут же сразу вот пробуждается вот этот вот как бы загорается красная лампочка угрозы. Вот это Молдавия на наших глазах сейчас тому пример. Вот с тех пор, как президентом стала Мария Санду, мы видим хорошо, что там началась активизация. И со стороны Кремля, я имею в виду, и внутри Москвы риторика, значит, такая против Молдавии обострилась. И, собственно говоря, грузинская история, она тоже с этим связано, потому что это был период, когда в Грузии шли активные экономические реформы, как известно, и вообще вопрос об интеграции с Евросоюзом и Западом был очень активен. Пока Лукашенко является вот этим гарантом и публичным гарантом не консолидации с Западом, конечно, он Путина очень устраивает, и Путин, и вся система Путина, она так заточена, что она нападает только в том случае, когда вот чекисты говорят себе, тут угроза, угроза, это именно угроза, геополитическая угроза, мы потеряем территорию. Такой была реакция на Майданы в Украине, да, которых, скажем, ведь когда не было такой угрозы, то Кремль просто прибегал к политике газового шантажа, не без успеха, или каких-то других форм торга. А вот тут для него, значит, больной вопрос. Поэтому как раз сейчас такой момент, когда понятно, что Беларуси мало угрожает, на мой взгляд, вот такая прямая аннексия со стороны Кремля. Кремль будет затачиваться, скажем, там, на Армению с какого-то момента, например, поскольку там, или на Молдову, да, я думаю, что Кремль ли будет в той или иной форме начинать мстить Казахстану, который явно, значит, заявляет, что он начинает не просто так активно дрейфовать в другую сторону, показывая свою самостоятельность, и не просто самостоятельность, а готовность как бы, к сотрудничеству с Западом. И тут надо сказать, что, ну, правда, сил хорошо, что хорошо одно, что сейчас силы как бы Кремля маловаты, да, они как бы все, так сказать, заняты войной в Украине, это тоже как бы неплохо, потому что, чтобы такую большую вести войну, надо, чтобы много ФСБшников засело на территории оккупированных областей, и много военных разведчиков, и гражданских администраторов, и вообще все, вся логистика была туда повернута. Это, конечно, создает некоторую свободу маневра для остальных стран региона, для того, чтобы так немножечко остаться в стороне от всего этого.
Дякую, великий Віталій, дякую, великий Олександр. Я нагадаю, що з нами був політичний оглядальник Радіо Свободи Віталій Циганков і викладчик Карлового університету у Празі Олександр Морозов. Я пропоную нашим глядачам виказувати свої міркування, думки, оцінки і самої події, і тих оцінок, які ви почули. Ну, а якими наступства будуть насамреч сьогоднішнього рішення Кремля, наші шановні глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення. Всього найліпшого.
Спасибо вам.
До свидання, Олександр.
До свидання.
Спасибо большое.
Дякую, дякую всім.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.